«Как знаешь». Смуглолицый танцор кивнул остальным, и они ушли. Мария виновато посмотрела на Стаса, улыбнулась устало. «Ждан хороший руководитель и отличный танцовщик, но иногда становится слишком навязчивым. Хотя он прав, конечно, папа будет волноваться. Я посижу с вами всего полчасика, хорошо?» «У Стаса машины, мы отвезем вас к родителям, когда скажете», — сказал Виктор, не скрывая радости, видя, как на девушку засматриваются молодые люди из-за соседних столиков. «А кто ваш строгий папа? Военный?» «Нет, советник президента». «Ого, поздравляю. Мне бы такого папашу. Что будете пить?» «Только сок и потом кофе, если можно». Виктор подозвал официанта и заказал соки и кофе. Мария сняла берет, ее длинные волосы цвета платины рассыпались по плечам, отчего лицо совершенно преобразилось. Стас налил ей черносмородинового соку, не обращая внимания на обиженные взгляды приятеля. Хотел было задать вопрос, но Виктор поспешил перехватить инициативу. «Давно танцуете, Марго?» «С детства», — повела плечиком девушка. На Виктора она не смотрела совсем, будто его не было, хотя и отвечала на его вопросы. И взгляды ее и Стаса то и дело сталкивались, высекая искры необычного волнения и ожидания. Чувства Стаса обострились настолько, что он буквально предугадывал каждое ее движение. «Я в детстве тоже танцевал», — начал обычный свой треп Виктор, «но потом увлекся велосипедом, спортом». Он говорил увлеченно, шутил, рассказывал анекдоты. Мария отвечала на его вопросы односложно, нехотя, однако Виктор этого не замечал и продолжал в том же духе, а Стас слушал его, не слыша, поглядывал на Марию, встречая ответ на ее взгляды, полные загадочной заинтересованности, и на ум ему неожиданно пришли слова Андре Мруа. «В любви и литературе нас притягивает то, что выбирают другие». Эту девушку первым заметил Виктор, но она была не его круга и не принадлежала компании танцоров, хотя и танцевала вместе с ними. Стас это видел. Виктор мог обижаться сколько угодно, он был обречен на поражение. Хотя какие претензии он мог предъявить приятелю-студенту? Мария не была его невестой, а ознакомились они вместе. Стас снова поймал взгляд девушки, ему показалось, что она догадывается о его переживаниях. «Вы учитесь?» — с ноткой утверждения спросила она. «Физтех, четвертый курс», — поспешил ответить Виктор. «Сдаем сессию». «А живете где?» «Я на Нагатинской набережной, а он возле Казанского вокзала. А вы?» «Я на Старом Арбате, за рестораном Прага». «Хороший ресторанчик, я там был недавно». К столику подошел высокий, мускулистый, красивый брюнет в рубашке с короткими рукавами, подчеркивающими его впечатляющие бицепсы, и пригласил Марию на танец. «Вообще-то я устала», — проговорила она извиняющимся тоном. «Простите». «Между прочим, надо спрашивать разрешение не у дамы, а у кавалеров», — бросил расхрабрившийся Виктор. Накачанный молодой человек хмыкнул, оглядывая сначала Виктора, потом Стаса, проронил с издевкой. «Понятно. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Может быть, поговорим на эту тему?» Стас, не вставая с места, дотронулся до локтя парня. Сказал тихо, без выражения. «Не надо, она не танцует». Молодой человек, которого внезапно слегка повело, с удивлением посмотрел на свои ноги и послушно отошел. «Молодец, кот, умеешь уговаривать», — осклабился Виктор. «Я не злой, но мог бы врезать им от души». «А вы злой или добрый?» — посмотрела Мария на Стаса с улыбкой.
«Не знаю», — подумав, честно ответил Стас. «Все зависит от обстоятельств и от оценки, что есть добро, что есть зло».
«У вас есть ответ на этот вопрос? Что такое добро и зло?» «Я знаю отношение к этой проблеме моего учителя. Он всегда говорил, то, что делается с любовью в сердце, наверное, добро. Все, что делается с ожесточением, наверное, зло. Но абсолютных критериев оценки добра и зла не существует. Таков человек». «Последняя формула тоже принадлежит учителю?» «Нет, мне», — скромно ответил Стас. Мария засмеялась, словно колокольчик зазвенел. «Как-нибудь мы поговорим о философских аспектах этой темы. Я люблю такие беседы и много читала. А сейчас мне пора домой. Папа», — она сделала ударение на последнем слоге, — «действительно будет сердиться». Виктор предупредительно вскочил, подавая руку Марии, но она оперлась о руку Стаса и пошла вперед легко и изящно. Надувший губы Виктор незаметно показал Стасу кулак, тот ответил беглой улыбкой и догнал девушку у выхода из зала, концентрируя внимание на передвижении всех, кто попадал в поле зрения. Инстинкты еще раньше подсказывали, что на улице их ждут неприятности.
Интуиция не подвела, их ждали.
Но Стас уже был взведен и готов к любому повороту событий, поэтому отреагировал на угрозу мгновенно, как учил дядя Василий. Их перехватили у машины Стаса, стоявшей в 20 шагах от входа в клуб, на противоположной стороне улицы. Четверка знакомых амбалов команды Бори Маткина. Двое вышли к дверце «Фиата» с носа, двое догнали девушку и сопровождавших ее приятелей сзади.
«Эй!»
– окликнул один из них. В свете фонарей блеснули его золотые зубы. «Погоди, как там тебя? Котов?» Стас ответил, не раздумывая.
Он мог бы подождать, попробовать убедить ребят не трогать их, не выяснять отношения, а потом в случае неудачных переговоров затеять картинную потасовку с применением эффектных ударов и приемов, как в кино, от которых неприятель долго летал бы по воздуху, кричал от боли и падал. Он мог бы убить каждого приемами космек, особенно если увидел бы оружие. Вместо этого Стас перешел на темп, усыпил сначала ту двойку, что зашла с тыла, а затем тех, кто ждал у дверцы. Самого Маткина с его жестким ртом-щелью, так осталось загадкой, чем он был известен, и его телохранителя. Все четверо тихо легли на асфальт и не встали. Виктор, округлив глаза, а Мария, оценивающе и задумчиво, смотрели то на уснувших парней, то на Стаса, и молчали. Он открыл дверцы «Фиата», сделал приглашающий жест. «Прошу, дамы и господа».
«Ну ты прямо спецназовец, кот», — очнулся Виктор, засуетился, пытаясь помочь ни слова не сказавшей Марии сесть в машину. И в этот момент Стас почувствовал вдруг такую острую тоску, что захолонуло сердце. Это было так называемое чувство Сакки, ветра смерти. Инстинкты Стаса сработали раньше, чем сознание оценило опасность, бросили тело на землю. Со звоном разлетелись оба боковых стекла «Фиата». Пуля прошила машину насквозь. Если бы Стас не упал, она пробила бы ему сердце. Вторая пуля, калибр 9 мм, бесшумный отечественный пистолет-пулемет «Кипарис», вонзилась чуть ниже, третья еще ниже, как бы повторяя траекторию падения Стаса. Впилась в асфальт, но самого Стаса там уже не было. Повинуясь рефлексам, он снова включил темп. Змеиным движением ушел за капот, затем за машину, но не стал прятаться за ней, мгновенно сообразив, что пули стрелка изрешетят ее и непременно попадут в пассажиров, а вдруг рванул зигзагом через дорогу, вычислив стрелка. Тот сидел в серой девятке с опущенными стеклами. Стрелок не успел отреагировать на его нестандартный рывок, да и бежал Стас слишком быстро, качая маятник, чтобы в него нельзя было попасть из окна автомобиля. Однако стрелявший был не один. Когда Стас добежал до девятки и выбросил вперед руку, выбивая оружие и ломая пальцы киллеру, у ноги его мелькнули две длинных белых искры. По нему открыли огонь с противоположной стороны улицы. Едва ли бы он смог управиться еще и с этим противником, если бы не пришла неожиданная помощь. Стас еще только выкручивал спираль поворота, чтобы уйти от очередной пули, как рядом вдруг с визгом шин остановился черный «Хаммер» с затемненными стеклами и ответил двумя очередями с левого борта по машине со стрелявшими. Дальнейшее действие длилось несколько секунд. Та девятка, которую достал Стас, рванула с улицы Правды на Ленинградский проспект. Напарники на «Вольво», едва не заставшие его врасплох, не ввязываясь в перестрелку, бросили свою машину в противоположную сторону. Из джипа, прикрывшего Стаса, сноровисто выскочили трое спортивного вида мужчин в хороших костюмах, с бизонами и волками в руках, застыли, бдительно наведя оружие на редких, остолбеневших прохожих и на выходящих из дверей клуба гостей. Затем из «Хаммера» вышел еще один джентльмен средних лет. Отличный светлый костюм, уверенные движения, породистое лицо с квадратным подбородком, прическа ежиком, очень светлые глаза. Подошел к простреленному «Фиату» Стаса и помог выйти из него Марии. Стас подошел к ней, не обращая внимания на сопровождение автоматных и пистолетных дул, заглянул в глаза девушки и увидел в них страх. Но это был страх за него. Тогда он перевел взгляд на мужчину с короткой стрижкой. «Спасибо за помощь. Если бы не вы...»
«Это Сильвестр. Работает с папой», — представила мужчину Мария.
«Он...» «Я уже догадался», — кивнул Стас. «Безопасность». Сильвестр окинул его ничего не выражающим взглядом. «Я бы посоветовал вам, молодой человек, не заводить себе врагов с огнестрельным оружием. В следующий раз они могут стрелять удачливее. Поехали, Мари».
«С каких это пор вы стали следить за мной?»
«Отец нервничает. В машине поговорим».
Сильвестр повел Марию к джипу. Та оглянулась, подарила Стасу извиняющуюся улыбку.
«Вы мне позвоните, мистер Котов?»
Она продиктовала номер телефона.
«Непременно», — сказал Стас искренне и вдруг по наитию спросил. «Мари, Марго, вы случайно не знаете имени сестры Светлены?»
«Случайно знаю», — прищурилась девушка, не удивляясь. «Ее зовут Светлада».
Она села в джип, тройка телохранителей отца Марии во главе с профессионально державшим себя Сильвестром
сноровисто уместилась в кабине.
Хлопнули дверцы Хаммера, и он уехал. На улице, заполнявшейся выбегающими из клуба и близлежащих домов людьми, остались лежать незадачливые компаньоны Бори Маткина, все еще не пришедшие в себя. Застыл готовый ко всему Стас и сжался в кабине Фиата, так и не успевший ничего сообразить Виктор. Затем Стас опомнился, быстро сел в машину и погнал ее прочь от разбуженного выстрелами квартала.